Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостинная. Олег Шевкун у микрофона. Дмитрий Быков сегодня с нами. Дмитрий Львович, добрый день.
Добрый день.
Дмитрий Львович, я тут на самом деле в шоке. Не надо было читать этого перед эфиром. Вот, понимаете, почитал я, но не дочитал. К счастью, дошел, по-моему, до 20 августа, начал читать «Квартал». Это было делать не надо, потому что пребываю в страшном раздрае. Вы его специально так писали, или это мои проблемы?
По-моему, ваши. Но я вообще люблю, когда мои тексты сильно действуют на людей. Я только не очень понимаю, что в «Квартале» могло вас повергнуть в такой шок, потому что вышел-то этот роман уже, во всяком случае, в первом своем варианте, 4 года назад. Сейчас я издал его дополненным и исправленным, то есть там появилось 5 новых глав, но «Квартал» в общих чертах уже как-то переварен читателем еще в 2014 году. С тех пор он трижды допечатывался, и всякий раз я встречал на улицах людей, которые бросались меня обнимать, потому что вот они его прошли, и им это очень сильно помогло в метафизическом смысле и финансово.
А я, на самом деле, вот не брошусь обнимать, отчасти сам виноват, пропустил его в свое время, я просто понял, что
вы
здесь
просто
дырка.
Вы просто начали еще проходить.
Да, я не начал проходить, и я просто сижу и не понимаю, зачем. Значит, тут читаю и вижу знакомые мотивы, вижу, что о многих из этих вещей писал Честертон, а о многом из этих, вещей, простите, это к Эразму Роттердамскому восходит. Это все написано давно, но о таких важных, глубоких, серьезных вещах в стиле какого-то стеба, смешанного с современной книжонкой, не знаю, 30 шагов, 10 шагов к успеху, на каком-то странном языке, о таком глубоком.
Ну, конечно, она пародирует пикаперскую литературу, это совершенно очевидно, но вместе с тем она и сама является пособием для духовного роста. Только не таким, какое предлагает вам 30 шагов к успеху, а таким, который вам предлагает 90 шагов к духовному возрождению. Там вы еще прочли пока только первую треть книжки, там да. Дальше пойдут более серьезные эксперименты, но по большому счету «Квартал» помогает порвать с собой прежним. К Эразму Роттердамскому там не восходит ничего, смею вас уверить. К Честертону очень немного, и многое восходит к блаженному Августину. Во всяком случае, книга, которая на меня сильнее всего повлияла, это «Исповедь». И там, я думаю, очень много приветов передано на этой книге. Но главная цель «Квартала» – избавить вас от ненужных связей, переместить вас в совершенно новый контекст жизни, и в этой новой жизни читатель почти наверняка будет счастлив, потому что он избавится от очень многих обсессий и очень многих ложных зависимостей.
Вы сказали «почти наверняка», то есть вы не гарантируете? Знаете, как говорят, либо это произойдет, либо деньги верну.
Нет, гарантии, во всяком случае, я думаю, дает только госстрах, а что и то уже я не уверен. А что касается «Квартала», все зависит ведь от вас. Если вы правильно выполняете духовные упражнения, это же рассчитано не на день, это на один квартал вашей жизни. Вы должны с 15 июля по 15 октября жить в пространстве этой книги, в ее поле, быть ее героем. Если вы их выполняете достаточно аккуратно, нет никаких препятствий к тому, чтобы ваша жизнь капитально изменилась к лучшему. Ну, а если плохо, то, извините, претензии только к исполнителю. Посмотрите на меня, я прошел «Квартал», и мне пожаловаться не на что абсолютно. Больше того, я написал его.
Но вот у вас уже начался стёб. Почему с 15 июля, а не 16-го? Или вы скажете, что это сверхъестественная история?
Вы же читали, там... Как вас звать, я забыл, простите.
Олег.
Олег. Там глубочайшим образом обосновано, почему это начинается 15 июля. Там, более того, если вы правильно проходите «Квартал», вы должны были не просто прочесть, а от руки перепечатать этот фрагмент, и тогда бы вы уж точно поняли, почему 15 июля. Вот это такая точка перелома лета, после которой нас ожидает вторая половина жизни, смерть и все самое интересное. «Квартал» — это своего рода хроника такого прижизненного проживания духовной смерти и духовного возрождения. Там есть даже упражнения, там, где надо надо в ванну нырнуть. И после этого вы начинаете новую жизнь. Если нет, если вы это просто читаете, ради бога, это можно воспринимать как роман. Это и есть, в общем, автобиографический роман. Но книга имеет явно две главных функции. Одна – это моя попытка ревизии своей жизни во второй ее половине, ну, на некотором ее рубеже. А второе – это, естественно, чисто функциональное ее значение. Она может сделать вас новым, счастливым и чаще всего богатым.
Почему настолько важно сделаться богатым? Это для маркетинга или все-таки...
Нет, совершенно не для маркетинга. Деньги – это показатель вашей независимости, ни больше, ни меньше.
Христос не был богатым?
Христос не был богатым, но Христос, вообще говоря, и не отрицал полезности богатства. Когда ему нужен был осел, он говорил: приведите осла, скажите, что он надобен Господу. Считайте, что вот вам тоже нужен осел. Вы не можете сказать, что он надобен Господу, поэтому можете сказать, что вы его покупаете.
Сегодня говорим о духовности, сегодня говорим о вере, говорим о настоящей вере, говорим о вере суррогатной с Дмитрием Быковым. Попытаемся брать сегодня ваши комментарии, читать также ваши комментарии, если будет возможность, если будет время. Я контакты напоминать не буду, но в любом случае под теми трансляциями, которые вы смотрите, которые вы слушаете, вы можете сейчас комментировать. Дмитрий, вы, вот сегодня звучите как такой околопророк, что ли.
Боже упаси.
Почему?
Во-первых, ничего не может быть ужаснее около. Да? Около нуля, около пророк, квази, псевдо, почти и так далее.
А у меня язык не повернулся сказать «пророк».
И правильно не повернулся, потому что пророк – это ответственность, которую я никогда на себя не возьму. Я думаю, что я человек с некоторым опытом, не более того. Но в наше время опыт сам по себе уже такая редкость, что любой человек, о нем говорящий, воспринимается как пророк. А это уже некоторые дерзания, это уже переоценка себя. Я своего опыта не прячу, я его не стесняюсь, я могу им делиться, но на пророка я никогда не замахивался, не претендовал. Мое дело – рассказ о довольно занятном и, на мой взгляд, полном приключении духовном пути.
Как начался вот ваш, ну, скажем так, осознанный духовный путь для вас лично? Мы ведь с вами практически одного поколения, вы немного старше. Да. И это было время, когда о духовности на самом деле говорили, когда мне начинают внушать, что вот в Советском Союзе ничего духовного. Да чушь это все. О духовности говорили и еще как говорили. Христианских терминов не использовали. Так это другой вопрос. Сегодня зачастую христианские термины используют где не надо. Как начался ваш осознанный путь понятия того, что кроме вот этого, того, что вот есть вокруг нас, есть еще что-то?
Ну, видите, я всячески избегаю таких терминов, как осознанность. Этот термин сейчас очень модный. Термин оккультный, как мне представляется. И я, вообще говоря, всякой осознанности в жизни избегаю. Я как раз думаю, что чем вера бессознательнее, тем она интереснее. Мне ближе всего определение Искандера, сказавшего, что вера в Бога подобна музыкальному слуху. Она никак не соотносится с разумом, никак не коррелирует с моралью. Либо у вас она есть, либо нет. Ее можно воспитать, можно научить себя наслаждаться музыкой, живописью. Вот там вчера меня в Питере в очередной раз мой учитель Лев Мочалов, которому 90, пытался научить смотреть в живописи мазок, а не сюжет. Показывал мне под это дело работы Егошина. Ну, да, можно, пожалуй, посмотреть. И Жукова, да, можно посмотреть и так.
Личные успехи есть?
Ну, как? Я научился, по крайней мере, не спрашивать, а что это нарисовано. Я теперь смотрю, как он говорит, колористическую архитектуру. Вот я выучил несколько слов от Мочалова. Да, вчера он мне пытался объяснить, что изображено на картине Герника. Почему надо вот Гернику смотреть так, а не сяк. Ну, в общем, он преуспел до известной степени. Теперь я вижу там не быка и лошадь, а мировую гибель, мировой распад. Вот вера, она не должна формулироваться словесно. Про что это? Надо научиться воспринимать ощущения. Эти ощущения у меня были всегда. Я никогда не чувствовал, что я один. Я всегда чувствовал себя в диалоге, может быть, отчасти это у меня литературное, может быть, музыкальное, не знаю. Но моя вера как раз неосознанная, я стараюсь ее не осознавать, то есть не задавать себе вечных вопросов, типа, может ли Бог создать камень, который он сам не может поднять? Если захочет, то сможет. Для меня это не вопрос. Да? Надо ему будет, создаст, не надо, не создаст. Он вообще, мне кажется, как настолько растворен в воздухе, что мне больше всего нравится определение Пьецуха. Бог – это объективная реальность, данная нам в ощущении. Вот, а кто не чувствует, тот, стал быть, ну, тому я сострадаю.
Послушайте, но не получается ли здесь противоречие? Потому что для того, чтобы оформить, для того, чтобы что-то сказать, будь то в стихах, в прозе, в данном случае даже не важно, одного ощущения оказывается мало, потому что ощущение не передашь. У нас нет способа каким-то чудесным образом передать ощущение.
Нет,
ощущение,
можем,
воплощенное
можем.
В слове, оно перестает быть просто ощущением.
Нет, скажем иначе, это состояние. Назовем это состоянием. Есть книги, которые вводят в это состояние. Кстати говоря, вот «Кварталы» был попыткой написать книгу, которая вводит в это состояние.
Так я вот это на себе сейчас ощущаю.
Мне
после
это
несколько
приятно.
Часов своей жизни.
Отсюда вот Жалковский, правильно же он сказал, что в «Квартале» очень имитирован, очень умело авторитарный голос. Ну, до некоторой степени это голос Бога, потому что автор посягает на 3 месяца вашей жизни. Это попытка транслировать те странные, значит, обсессивные указания, которые слышу периодически я сам. А что касается состояния, то лучше всего, на мой взгляд, в состоянии веры, именно не в понимании веры, не в идею веры, а в состоянии веры, вводит книга Мережковского «Иисус неизвестный». Неплохо вводит в нее 11-я книга исповеди Августина. Вообще, всю исповедь не обязательно читать. Вот меня часто спрашивают мои школьники, надо ли нам читать исповедь блаженного Августина целиком. Боже упаси, 3-я, 7-я, 11-я книги. Этого совершенно достаточно. Ну, главы, условно говоря. Я не думаю, что сам Новый Завет вот может неподготовленного человека с нуля ввести в состояние веры. Хотя, если надо, то, конечно, Евангелие от Матфея вводит в это состояние. Но это, ну, кого-то вводит, скажем, Лука, кого-то Марк, меня вводит Матфей. Но это надо, так сказать, подойти с каким-то априорным доверием. А вот в состоянии этого доверия больше всего вводит Мережковский.
Но все-таки получается как-то эфемерно весьма, Дмитрий, их состояние.
Конечно, эфемерно. А что не эфемерно? Не эфемерен кирпич. Но он не интересен, у него нет духовной составляющей, а вера в Бога вообще дело довольно тонкое там и неуловимое, понимаете, и вот, собственно говоря, как сказал мне вчера тот же Мочалов, что не хрупко, то не культурно.
А я скажу, что не эфемерно, Дмитрий. Ранняя церковь начинает оформляться, начинает бороться с ересями. Ей надо формулировать, перейти от этого состояния, кое было понятно, к неким формулировкам. И она, эта ранняя церковь, опираясь на новозаветные формулировки, формулирует, в свою очередь, исповедание веры, вероучительные документы. Оно что, сформулированное, перестает быть верой?
Понимаете, вот это очень тонкий и мучительный вопрос. Ранняя церковь, да, стояла перед необходимостью институционализации.
Абсолютно.
Ей нужно было разработать институты. А нынешняя вера, слава тебе, Господи, мы вовремя родились, нынешняя вера лишена этой потребности. Поэтому избыточная институционализация ей, мне кажется, вредна. Мне кажется, избыток такого несколько призывного, несколько милитаристского понимания веры, он очень опасен. Я помню, Сергей Худиев, вступая со мной в богословскую дискуссию, первым разом спросил, когда я в последний раз причащался. На что я его спросил, а когда он мылся в последний раз? Да? Это не его дело, не скажу, не его худиевское дело. Причащался ли я, если да, то когда? И его форма одежды и личная гигиена меня тоже не интересует. Вот такие православные, как Худиев, очень сильно, на мой взгляд, компрометируют собой христианство. Я об этом говорю совершенно открыто, потому что это очевидная вещь. Мне кажется, что институты в церкви, формулировки, правила поведение – это неизбежная примета раннего христианства. А в христианстве зрелом, мне кажется, ты можешь быть, условно говоря, приписан к этому призывному участку, но проходить медкомиссию ежедневно тебе не обязательно.
Ваши стихи некоторые наши слушатели нам цитируют. Это было неизбежно. Я думаю, их цитируют постоянно.
Очень рад, спасибо.
И получается интересная картина. Илья спрашивает. Получается, что Бог возникает в сознании, и вера возникает в сознании тогда, когда мы уже дошли до низшей точки. Вот у этой бездны дна-то у нее нет, потому что в какой-то момент все-таки встречает Бог. А пока не стало все плохо, пока не стало все разваливаться, Бог как-то не очень нужен.
Нет.
Или не понял, Илья?
Нет, конечно, нет. На самом деле, как раз верить, естественно, от счастья. Меня, когда переполняет восторг, он выражается в какой-то благодарности. И для меня как раз долгое время, тоже в молодости, меня мучил вопрос, приближают ли нас испытания к пониманию Бога. Они факультативные, они могут приближать, а могут не приближать. Это абсолютно не важно. Важно, ну, к пониманию Бога приближают способности к пониманию. Вот и все. Если они у вас есть, то совершенно не важно, как вы питаетесь и как у вас обстоит дело с любовью. То есть это не влияет. Понимаете, примерно как на физический закон не влияет старый или молодой человек, а его открыл, и в какой точке земного шара это произошло.
Ну, тогда правда получается очень печально, Дмитрий. И вот почему? Такой классический вопрос, да? Два человека, обоих избили. Один говорит: «Господи, спасибо тебе, слава тебе, что я жив остался». Другой говорит: «Черт, второго места на мне не оставили». Разная совершенно реакция. Получается, исходя из того, что вы сейчас сказали...
Оба не имеют к Богу никакого отношения.
Вот!
Совершенно верно. Вот. А тот, который говорит: «Доброе утро, Господи», да, или «Спокойной ночи, Господи», вот тот понимает, да, а избили – это к Богу не имеет никакого отношения.
Это внешнее.
Да, это внешние обстоятельства вашей жизни, и даже, в общем, иногда они связаны с вашим мировоззрением, а иногда это случайно, ждали одного, тут шли вы. Поэтому я бы, честно говоря, не увязывал веру в Бога с этическими категориями. Господь не заповедовал нам никакой конкретной этики, учения Христа к этике далеко не сводится. Этично, и если уж на то пошло, адресовано сугубо одному народу, как раз ветхозаветное учение. А Новый Завет – это очень своеобразная этика. С точки зрения этики надо помогать нищим, а с точки зрения Нового Завета нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. Вот это восхитительное пренебрежение этикой меня очень всегда как-то заводит и бодрит. Равным образом и у кого нет, отнимется последнее, а у кого есть, прибавится. Вот это, мне кажется, очень жестокая истина. Ну вот, скажем, Толстой это понимал, Наташа Ростова это понимает, а Соня не понимает. Но этического обоснования здесь нет. Почему нищий не заслуживает сострадания, а богатый заслуживает уважения? Как это понять? Очень интересно сказал Борис Борисович Гребенщиков, который сказал: уважение заслуживает тот, у кого чего-нибудь много. Неважно, богатство или бедность, важно, что много. Это довольно точное определение.
Слушайте, Соня вам совсем не симпатична?
Нет.
Почему?
А потому что, когда Наташа собирается бежать, грешно стучать. Я это понимаю. Ну, вот, понимаете, у меня, собственно, один из моих, собственно, ранних романов студенческих, имеется в виду роман любовный, закончился как раз из-за того, что девушке нравилась Соня и не нравилось семейство Ростовых. А мне нравилось семейство Ростовых, а Соня мне подозрительно. Соня правильная. Я, честно говоря, и Наташу не очень люблю. Я кого люблю в романе, так это Пьера. Но самая возможность живого отношения к этим героям показывает, что Толстой достиг в некоторых отношениях, не скажу уровня Творца, а пользовался этикой Творца. А вот этика Творца, она не тождественна скучной этике моралистов, потому что у Бога свои законы, а у моралистов свои. И мне хочется быть на стороне Бога.
Послушайте, но ведь если мы все только сводим к ощущениям, к чувствам, или в основном к ощущениям, к чувствам, тогда послание апостола Павла, допустим, в Новом Завете, где он совершенно конкретно отвечает на вопросы ранних церквей, говорит, что им делать, как им делать. Причем почему-то они чувствами до этого не доходят. Почему-то должен быть апостол, который им это скажет. Если бы все
прекрасно
было в ощущениях, так Павел-то чего мучился всю жизнь?
Слава Богу, Павел как раз не мучился. Мне кажется, Павел мучился ровно в тот момент, когда он шел в Дамаск и ослеп. После этого он мучиться перестал и до конца уже чувствовал себя неплохо.
А чего ж он послание-то пишет столько?
А это очень легко объяснить. Вот это, да, допустим, что это послание к евреям. А вы еврей, что ли? Да причем еще тот еврей, который жил тогда, это же не к вам послание. Это пример интонации. И Павел транслирует именно интонацию, душевное состояние. Вот это его знаменитое «никак», его огненность, его нерациональность, его избыточная рациональность местами. Павел – лучший церковный публицист. Лучший. Я думаю, что публицист уровня Герцена, а может быть и лучше. Даже думаю, что лучше. Если брать чисто публицистический дар. И это нам дано как исторический документ, как пример великолепной трансляции собственной личности через слова. О, если бы ты был холоден или горяч, да. Но как ты не холоден и горяч, а тепл, то но исплюю
это же,
тебя.
Но это же Иоанн. Ну, ладно.
Это Иоанн, но это пример интонации. Понимаете, вот. А тем не менее, я, например, считаю, я привожу как пример того, что для меня теплота – это очень важный показатель. Холодных или горячих мы уже насмотрелись. Мы насмотрелись сверхчеловеков и маленьких человеков. Мы не видели почти в нашем веке обычной человеческой теплоты. Но пример холоден или горяч – это пример огненной интонации христианства.
То есть вербум, слово как таковое, глагол, которым жечь сердца людей, он как бы отступает на второй план. То, что он говорит для вас, вот в вашем чтении Священного Писания, оно не столь важно, как то, как он говорит. И это вот
конечно,
не как меге, но и то, оно важнее, чем...
Важно то, что говорит Христос. А Христос говорит притчами, Христос говорит художественными текстами, например, притча о заблудшей овце, да, что 99 овец не важны, а важна одна заблудшая. С этим можно и должно внутри себя спорить, но как метафора, как описание чувства, иррационального, кстати говоря, чувства радости при виде обнаружения овцы, это великолепный текст.
Нет, тут текст еще великолепен в том смысле, что мы можем это ощутить. То есть, знаете, когда я потерял 100-рублевую бумажку, я потерял ее, у меня может быть еще несколько... Вот той конкретной у меня нет. Я действительно чувствую радость, когда я именно ее нашел.
Тем более, что бумажка не живая, а овца живая, и с ней есть момент какой-то эмпатии. Да? Так что нет, на самом деле Новый Завет – это вообще пример интонации. Я рискну сказать совсем уже, наверное, еретическую вещь, хотя если вот чисто филологически это рассматривать, никакого здесь еретичества нету. Новый Завет ведь пародия. Все трикстерские тексты, это, безусловно, трикстерский роман, он выдержан в жанре высокой пародии. Как Гамлет является пародией на хроники Саксона Грамматика, как является Дон Кихот пародией на рыцарские романы, там Гарри Поттер пародией на Диккенса и так далее. А здесь, безусловная пародия на Ветхий Завет. Многое пародируется, но пародия не низкая, перемешающая не в низкий, а в более высокий контекст. Вот и вся задача. И этот момент пародирования, добродушной, а иногда и недобродушной насмешки над миром закона, очень ощутим. Мы можем соглашаться или не соглашаться теоретически, но интонацию легкой насмешки в речении Христа мы слышим постоянно, и апостолы потому и недоумевают, что мы должны соотносить себя с позицией апостолов, впервые это слушающих, изумленных, шокированных в каком-то смысле. Почему у трикстера всегда есть глупый друг, условно говоря, Санчо Панса, Лами, Гудзак и так далее? Да чтобы читатель мог поставить себя на его позицию. Ну, как читатель Холмса идентифицируется с Ватсоном. Мы идентифицируемся с апостолами, нас многое пугает, нас многое шокирует, но... Христос и рожден, собственно, и пришел в мир шокировать, а, так сказать, не радовать, не одарять и не утешать.
Но он еще пришел в мир и для того, чтобы спасти.
А спасать именно так только и можно.
Через шок? Через шоковая терапия
через
Христа?
Через чудо, конечно. Но Христос спасает через чудо. Понимаете, меня очень долго, не шутя, занимал вопрос, я даже в известной передаче с Айтматовым об этом разговаривал, что скорее может воспитать человека, страдание или радость? Айтматов тогда сказал, литература его может воспитать, а все остальное вторично. Я думаю, что человек воспитывает чудо, потому что ни драка, ни слезы, ни надругательство, ни наоборот постоянное, такое ощущение, постоянное ощущение избалованности и восторга сам по себе человека не делают. Человек делает чудо. Сталкиваясь с ним, он понимает, что мир непостижим и что все его представления релевантны. Вот когда он сталкивается с этим, с этого начинается смирение, вопросы, а впоследствии и духовный рост.
Меня подмывает вам возразить, Дмитрий, но
нет,
есть такая...
Пожалуйста.
Я возражу. Я сейчас это не сделаю, потому не потому, что, как-то, не знаю, опасаюсь, а потому что 25 минут мы должны поставить нашу отбивку. Мы сейчас это сделаем. А потом, да, возражу и продолжим этот разговор с Дмитрием Быковым здесь, в нашей студии.
Радио-гостиная. Говорим о главном. И не только.
Дмитрий Быков сегодня в студии. Советские дети, которые должны были читать, ну, как предприятие, приписывалось им читать Дон Кихота. Ничего в Дон Кихоте не понимали, потому что это была пародия. Дети не понимали, что пародируется. Они не были реципиентами, для которых изначально это все писалось. Пародия не срабатывала. Вы только что сказали, что Новый Завет был во многом пародией на Ветхий. Для еврейской аудитории это, ну, отчасти, по крайней мере, понятно, но большая эта часть аудитории Нового Завета была уже языческой для Деяний апостолов, для посланий. Эта аудитория не была в ветхозаветном контексте. Если пародия, то какая-то глупая пародия. Реципиенты такую пародию не поняли бы. Посланники евреям исключение, конечно.
Нет, я абсолютно уверен, что они поняли бы, потому что Евангелие пародирует любой императивный, скучный, принудительный нравственный кодекс. До 7 ли раз прощать врагу? Не скажу тебе до 7, но до 7 же до 70 раз, да? Или там могущий вместить, вместит. Если ты можешь идти за мной, иди, а если не можешь, ну и Бог с тобой, ничего страшного. Ну, то есть вот эта проблема, когда вместо императивного, жесткого дидактизма тебе постоянно предлагается ситуация выбора, почти дзенской насмешки, сам думай, в конце концов. То есть в Евангелии есть достаточно серьезный вызов, обращение к личному моральному императиву, который никогда не совпадает с навязанным. Вообще, как все модернисты, Христос ненавидит навязанную мораль. Он говорит о необходимости делать моральный выбор ежедневно. Это вот то, что в наше время формулирует Лешек Колоковский. Этическая система творится ежедневно. Вот это, мне кажется, было очевидно любому неофиту, потому что в христианстве очень, особенно в апокрифах, очень силен вызов традиционной морали. Ну, например, вот знаменитый апокриф, который любят очень цитировать, и который я очень люблю, когда Христос видит пахаря, пашущего в день субботний, и говорит: «Горе тебе, если ты нарушаешь по незнанию, но благо тебе, если ты ведаешь, что творишь». Вот где, понимаете, действительно жесткач.
Эльвира Сазонова формулирует вопрос через отрицание и утверждение. Пишет она: «Истинная духовность – это не вера в сверхъестественных существ, а нравственность. Невеждам свойственно бахвалиться своей верой, тогда как взрослому человеку положено ее стыдиться, ибо вера уводит людей в сторону от познания и гуманизма в край фэнтези и так далее». Значит, вера не вот что такое сверхъестественное, а нравственность.
Когда верующий человек слышит, что ему что-то положено, он мысленно отвечает: что положено, на то положено. Понимаете, не будет верующий человек слушать чужих навязчивых догм. У него в сердце собственный нравственный компас. И при всем уважении к Эльвире Сазоновой, она не будет регламентировать мою веру. И никто другой не будет. Путин не будет, Папа Римский не будет. Это мое дело.
Теперь смотрите, что тогда получается. 5 человек, каждый из них говорит: «Я христианин». И возникает некий вопрос, который определяет их взаимоотношения между собой. Не знаю, семейный вопрос, государственный вопрос, любой другой вопрос. Каждый из них ссылается на авторитет Бога, каждый из них ссылается на веру. И каждый из них говорит: «Да никто не будет регламентировать мою веру», а они пошли и перебили друг друга. Что здесь не так?
Если они пошли и перебили друг друга, они уже не христиане, то это сразу исключается из поля рассмотрения. А что касается христианства, ну, понимаете, ну, чем мы будем впадать в релятивизм? Почему-то христиане всего мира отлично понимают друг друга, и этот нравственный компас показывает у каждого в голове на одну и ту же точку, в одну и ту же сторону. Все мы это почему-то понимаем. Почему-то христианство сказало о человеке какую-то очень универсальную истину, которая каждому давно была понятна, но вот Христос ее взял и сформулировал. Поэтому все эти разговоры: а вот, да как же, а вот столько ветвей веры, а столько сект, и как же мы будем договариваться? Да отлично мы договариваемся, все мы понимаем. Понимаете, точно так же, как мужчина и женщина, такие сложные создания, так по-разному на все смотрят, но когда им надо сделать третьего, они как-то сходятся и делают, и как-то договариваются. И с христианством примерно та же история, когда мы понимаем, чего мы хотим, а хотим мы Бога, хотим мы взаимопонимания, хотим мы бессмертия, мы почему-то умудряемся договориться разница, поэтому не нужно, так сказать, себя и нас пугать этими разночтениями.
Вы сказали, мы хотим Бога, мы хотим бессмертия. Всякий ли человек в этом мире хочет Бога? Или это нечто данное одним, но закрытое для других?
Ну, кто не хочет, тот пусть не хочет. Но вообще для человеческой природы, естественно, хотеть Бога, иначе церковь бы не существовала.
Почему тогда одни люди приходят к Богу, другие озлобляются и режут друг друга?
Ну, потому что у них не получилось. Понимаете, и с любовью ведь та же история. Одни люди приходят к счастливой семье, а другие в пьяной драке убивают сожителя. Это бывает. Это нормально. Любви хочется всем, но не все умеют, не все умеют этим пользоваться. Один герой, значит, итальянского романа, когда он не смог ничего сделать с девушкой, он ее искусал. Вот это с любовью та же история тоже может получиться и с Господом, когда у него нет чувства Бога, он создает изуверскую секту или просто идет громить храм. Но из того, что некоторые люди духовно глухи, никак не следует, что не существует музыки. Так и здесь. Вера – это же совершенно не для всех. Кто-то обрел, кто-то не обрел. Ну, хорошо, дадим ему шанс. Если он совсем не хочет, ради бога, мы никого к себе не затаскиваем. Рая на всех все равно не хватит.
Да нехорошо, Дмитрий, и очень нехорошо. И вот почему. Если речь идет о каком-то отвлеченном человеке, да, конечно. Но вашему учителю-то было важно, вот учителю, о котором вы говорили сегодня в начале эфира, было важно показать вам вот это восприятие живописи. Его это волновало. Мне важно, чтобы у моего ребенка были настоящие, живые, честные отношения с Богом. Я не могу сказать, слушай, знаешь, чего, у тебя их нет, у тебя не получается, это вот твои проблемы, он мой ребенок, оно вот внутри у меня есть желание, чтобы он к этому пришел.
Я не оставлю попыток, но я не буду ему навязывать ни в какой степени. Я больше вам скажу. Вот путь моих детей к вере никак мною не был детерминирован. Они приходили к этому собственными, совершенно непредсказуемыми путями с помощью иногда тех практик, скажем, там, поездок на Соловки, которые для меня были в свое время совершенно неприемлемы. А вот они захотели так. И больше вам скажу. Вот я сейчас очень серьезно думаю над вопросом, а можно ли цивилизовать другого? Вот христианство, оно пришло, например, в Индию и ушло оттуда. Колонизаторы пришли в Коломбо и ушли оттуда. Невозможно никого цивилизовать. Возможно, естественное, спорадическое, спонтанное развитие. Но всякий прогрессор, прилетая в Арканар, кончает либо тем, что уничтожает его, либо тем, что улетает оттуда. Это один из самых страшных законов мира. Христианизация, да, миссионерство, оно дало замечательную литературу, много духовных драм, но достаточно прочитать «Моэмовский дождь», чтобы оценить всю обреченность этого занятия.
Но Христос-то пришел, Он умер и воскрес. Вот он. Могли бы вы Божий. Его назвать обреченным?
Он Сын Божий, Он умер и воскрес, в том-то все и дело. Он, если бы Он не умер и не воскрес на глазах у этих людей, как сказал Александр Минь, учение Его было бы мертво, а карьера окончилась бы крахом. Вот в этом-то весь и ужас, понимаете? До этого очень интересно додумался Герман, у которого в фильме «Трудно быть Богом» Рома-то идет дальше, чем у Стругацких. Он понимает, что способ воздействовать на этих людей один – не перебить их всех, а умереть у них на глазах. Вот и все, что остается. И он принимает, в конце концов, именно такой путь. Потому что ни прогрессорство, ни миссионерство, ни колонизация – это не работает. И именно поэтому, к сожалению, и Советский Союз пришел в Среднюю Азию, принес туда просвещение и ушел оттуда. Мы это воспринимаем как трагедию, а это нормально. И всем родителям надлежало бы помнить, что если они хотят колонизовать собственных детей, уход их будет печален.
Христос мог умереть и воскреснуть, Он придет снова, Он жив. У нас-то такой возможности нет.
Олег, Павел сумею говорит, вас уверить, что это наш общий путь.
А вот каким образом?
Мы я все умрем, мы все воскреснем.
Вот в этом плане?
Да, вот и исключительно в этом. Так это просто визуализация общего пути.
Павел говорит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Это трансформация
сказать,
жизни.
Сказать «сораспялся» — это, как вы знаете, слишком большая самонадеянность, когда Андрей Белый сказал, я еду сораспинаться с Россией, Ходосевич сказал, я вас не уполномочу.
Но между Павлом и Андреем Белым вы ведь не поставите знак равенства, я надеюсь.
Ну почему бы не поставить?
Да ладно.
Это они люди люди, по-моему, одинаково дрованы. Во всяком случае, Андрей Белый катехизировал гораздо больше людей, чем, я думаю, любой его современник. Во всяком случае, если не брать его антропософские заблуждения, то, конечно, «Серебряный голубь» — великий христианский роман, именно антисектантский в своей сути. И, конечно, Андрей Белый мог о себе сказать: «Я еду с распинаться», но и то это чрезмерная самонадеянность. Мы не с распинаемся, мы так далеко не глядим. Мы просто в меру своих сил, помните, как сказал Мандельштам, мы в меру своих сил подражаем. И вот надо подражать Христу.
У нас есть вопрос, который, ну, позвонил сегодня слушатель Евгений, попросил записать его вопрос, потому что он просто по времени позвонить не сможет. И я попрошу сейчас Ирину поставить эту запись для того, чтобы мы могли его услышать.
Многоуважаемый Дмитрий, в одной из ночных бесед, я их слушаю в Ютубе, вы упомянули доказательство существования Бога, самое убедительное для вас. Я записал его, но, увы, затерял и забыл. Поэтому у меня вопрос из двух смежных частей. Что убеждает в существовании Бога лично вас, и какие аргументы в пользу его существования вы бы рекомендовали слушателям? Благодарю.
Да, аргументов множество. Просто проблема в том, что человек поставлен в положение того хёрбертского сыщика из «Падшего ангела», ну, из фильма «Сердце ангела», который ищет самого себя. Сказано же у блаженного Августина: «Господи, где мне было увидеть тебя, если я не видел себя?» Увидеть себя — увидишь Бога. Это самый первый и самый наглядный аргумент. Что касается так называемого телеологического аргумента, очень удобного, на мой взгляд, вот как его мне объяснял в свое время Андрей Кураев, сказать «Бога нет» значит сказать логический абсурд, потому что если есть понятие Бога, значит есть и Бог. Совершенно верно. Ребенку же вы не объясняете, что такое Бог, но он откуда-то это знает. Видимо, в человеческом сознании, в самой идее иерархии заложена идея верховного существа, Творца, Создателя. Творение свидетельствует о Творце. Потому что, говоря «Бога нет», мы уже имеем в виду нечто, что пытаемся отрицать. Ничего нельзя придумать, все уже есть. Вот это аргумент, который на меня действует очень серьезно. Действует кантовский аргумент о свободе воли. Ну, я, конечно, очень примитивно его излагаю. Действует исторический аргумент, поскольку историческая победа христианства есть абсолютное чудо. Совершенно непонятно, как такое учение могло победить во всем мире, однако оно взяло да и победило, а масса других учений, оно никогда не достигнет той степени влиятельности. Человеку нравится быть хорошим, хотя ничто в мире, казалось бы, этого не детерминирует. И вообще стремление к самопожертвованию никак не заложено в прагматику человеческого существования. Вот такие вещи на меня действует. Ну и потом, знаете, то, что я каждый раз, сочиняя стихотворение, все-таки понимаю, в какой момент я перестаю его писать, и оно начинает писать себя. Это вот пишущему человеку или лепящему, или сочиняющему музыку вообще никаких аргументов не надо, потому что у него хоть раз в жизни был момент, когда он не вполне самостоятельно творил.
Вот к этой теме, пишущему, никаких аргументов не надо. Я вас сейчас кое о чем попрошу. Вы вольны, как всегда, на самом деле, сказать «нет», потому что я понимаю, что просьба — это бестактно. И все же...
Сочините-ка нам
здесь. Нет, это совсем, это за гранью, по-моему.
А я бы запросто.
Да, да. А прочитайте-ка что-то из стихов ваших, которые, собственно говоря, вот вдохновлены этой мыслью о Боге, этим ощущением, о котором мы сегодня говорили. Можете на ходу сочинить, если хотите.
«Божественна Россия поздней ночью, когда состав кренящийся слегка промахивает светопись сорочью широкошумного березняка, как в пору ей железная дорога, изгибчатый коленчатый костяк, как все ништяк, как не хватает Бога, чтоб стало все совсем уже ништяк».
Дмитрий, вот у нас в тексте, который мы написали и дали в качестве анонса, есть такое замечание, что иногда, ну, кстати, нам пишут даже слушатели: «Хватит тут нам говорить о духовности, тошнит от этого».
Ну, тошнит не слушать.
От чего тошнит у среднего человека? Вот вас когда-нибудь тошнит, когда вы слышите разговор о духовности?
Да я не слышу что-то этих разговоров. Вообще, почему-то тех разговоров, от которых меня гипотетически стошнит, я не слышу. То ли меня Господь бережет, то ли как-то слух вовремя выключается. Почему не поговорить о духовности? Духовность – прекрасная вещь. Меня тошнит от разговоров об особом русском пути, о, значит, о том, что мы лежим на пути мирового прогресса, о том, что никто перед нами не должен, так сказать, мы никому не должны каяться, а перед нами должны все. Это меня как-то мутит меня от этого, да. Ну, так я и не читаю. Я как только прочту что-нибудь подобное, сразу прекращаю это. Когда я слышу слово «англосаксы», я прекращаю общение. Когда слышу слово «геополитика», перехожу на другую сторону улицы, ну и все, и хватит.
Ну, Дмитрий, ну, у людей такое чувство. Вы говорили о вере, как ощущении, о том, что наши потом действия, Олег, уже продиктовываются. А я так чувствую.
Вот здесь
все.
Минуточку, да. Чувства бывают разные, да. Есть чувство похоти, по-своему приятные, есть чувство бешеной злобы, иногда переполняющие людей тоже. Помните, как Пьер испытывал бешенство и наслаждался им? Чувства бывают разные. Вопрос в том, что есть чувство душеполезное, а есть душевредное. Так вот, есть люди, которые наслаждаются злорадством, всякого рода мерзостью, есть наслаждение мерзостью, такое, причем сознательное, при полном сознании, при полном моральном позволении себе самому. Так вот, это и есть фашизм. Фашизм – это наслаждение мерзостью. Когда человек искренне верит, когда он фанатик, это не фашизм, это другое явление. А вот когда Джекил выпускает из себя Хайда сознательно, когда он сознательно наслаждается падением, фашизм – это наслаждение падением, такое оргиастическое явление. Это есть в человеческой природе. Я хочу только предупредить, что это очень краткосрочный наркотик. На коротких дистанциях это действует поразительно, а на длинных это очень надоедает и приводит к ужасной абстиненции.
Дмитрий, я либо не услышал, либо тупой. Предполагаю, что есть и слушатели, которые либо не услышали, либо тупые. Но у меня выстраивается такая связь. Разрушьте ее, если она неправильная. Я очень надеюсь, что она неправильная. Смотрите, у нас вначале получилось, что Новый Завет, Священное Писание, это скорее передача тона, передача интонации, да, передача атмосферы без некого вот или со сниженным порядком вот этой вербальной составляющей. Если это так, то на каком основании мы можем сказать, что что-то есть мерзость, а что-то есть праведность? Мне нравится вот это. Вербальную составляющую Нового Завета мы вынесли на, вот, за рамки.
Говорю, что
это
вынесли,
все для евреев.
Она не главная. Я не говорю, что это для евреев. Слово «евреи» я вообще не произносил.
Что не, вы сказали, будет, что послание к евреям,
послание
оно вот не для нас.
Послание к евреям – это не я сказал. Да? Давайте не будем все-таки педалировать еврейский
хорошо,
вопрос.
Хорошо.
Да? Я хочу сказать, что вербальная или смысловая, да, логоцентрическая составляющая Нового Завета, она, безусловно, важна, но она для меня не доминирует. Да и вообще, мне кажется, она не главная. Христос говорит очень много вещей, которые говорили и до него. Но то, как он это говорит, вот это принципиальная новация. Что касается вот отличие грешника от праведника, оно очень просто. Есть люди, которые наслаждаются мерзостью, наслаждаются чужим страданием, радуются чужой трагедии, наслаждаются своей вседозволенностью и полным отсутствием ограничений. Такие люди есть, безусловно. И если я говорю, что мораль для меня не первична, это не значит, что я ее отрицаю. Понимаете, высшая математика для меня тоже не первична, но она существует.
Так что дает вам возможность сказать, что вот эта мерзость, развивая ваш пример, да?
Мерзость упивается собой, праведник в себе сомневается.
Но это уже библейская цитата в определенном смысле.
Нет, это я ее сейчас придумал.
Не напрямую, да? Но вот, хорошо, что же тогда, вот человек, который говорит, да, я упиваюсь, потому что тот, кто сейчас страдает, он сволочь, он серийный убийца.
Все, спасибо, до свидания, я пошел на другую сторону улицы, убивать я его не должен, но сделать с ним что-либо я не могу. Это помните у знаменитой истории, когда комсомолец рубит икону и спрашивает папа, что же твой бог ничего со мной не сделает? Поп резонно отвечает, а что еще с тобой может сделать?
Ум отнял. Там, уже там, все. В этом варианте, и в другом варианте, он уже сделан, ум отнял тебя.
Да, да, совершенно нет. Ну просто, а что еще с тобой можно сделать?
Спрашивает Александр, что скажете о Жозе Сарамаго в целом и его трактовке библейских сюжетов?
Жозе Сарамаго – выдающийся писатель. Как сказано у Ренана, хула мыслителя угоднее Богу, чем молитву пошляка, чем корыстная молитва пошляка. Сарамаго – мыслитель, замечательный автор. И Казанзакис – замечательный автор. Вот, пожалуй, Сарамаго, Казанзакис Мистакис и Честертон, три главных духовных писателя 20 века, ну и Мережковский, конечно, вот эта четверка.
А случались ли у вас кризисы веры? Не вижу сейчас, кто прислал вопрос. Мари, кризис веры.
Да сколько раз, конечно.
Как вы ходите из этого? Да, или просто Бог выводит все?
Замечательная фраза.
Так, да дайте мне 5 шагов выхода из кризиса веры.
Нет, 5 шагов.
Не дадите?
Нет, нет, ни 2, ни 3. Замечательная фраза того же Кураева. Кризис – нормальное состояние христианина. А чего вы, собственно, хотите, чтобы он всегда с идиотской улыбкой ходил и возглашал «Бог есть»? Выход из кризиса веры очень простой. Если вот кто-то действительно хочет услышать рецепт, то ради Бога, он просто чрезвычайно. Я не утверждаю, что Бог есть. Я не утверждаю тем более, что верить в Него нужно, и что есть какие-то рациональные аргументы в Его пользу. Я просто говорю, что мне так проще и душеполезней. А раз оно так проще и душеполезней, значит, Он есть. Вот главное доказательство бытия Божия. Понимаете, какое доказательство того, что дует ветер? Того, что парус у корабля надувается, и корабль плывет. Вот мой корабль плывет под этим ветром, а если бы его не было, то и я бы на месте крутился.
Я понял, то есть если кто-то скажет, а мне это не душеполезно, ну мне все. Это наркотик, ну мне спасибо, это не надо.
Спасибо, и до свидания.
Вы не будете продолжать разговор
нет,
с этим
почему?
Человеком?
Я могу с ним поговорить о погоде, но я совершенно не буду с ним говорить о духовных проблемах, потому что это, ну слушайте, ну это... Ну, все равно, что со мной говорить о, там, о стаккате и фуге. Да? То есть, стаккате и фуге. Да?
Ну, о стаккате и фуге
да,
неплохо. Уже.
Да.
Уже.
Стаккато – это одно, таккато – другое, фуга – третье. Со мной бесполезно об этом говорить, потому что я могу послушать, могу напеть, но понять, как это сделано, я не могу. Со мной говорить о мистических откровениях можно, а вот о технической стороне дела совершенно бессмысленно. И более того, я вам далеко не все в Библии, особенно в Ветхом Завете, далеко не в Библии я смогу рационально пояснить.
Так, а, слушайте, если вы найдете человека, который все это рационально пояснит,
есть, полно,
и вы принимаете эти пояснения?
Ну, какая мне разница? Важно, что они себя считают доскональными знатоками.
А вот слушатели с нами тут спорят и говорят, ну как так, Дмитрий Быков ставит писателя и апостола на один уровень, и они...
Апостол это кто? Апостол – это писатель.
Апостол видел воскресшего Христа. В случае Павла – да, на пути в Эммаус, в случае других апостолов – в его земном служении. Ни один писатель этого не видел.
Они, когда пошли в Эммаус, это мой любимый эпизод.
Не в Эммаус, да Дамаск, конечно.
Нет, Дамаск он, ну, а
да,
вот
в случае Павла
в Дамаск.
В случае
Эммаус, Павла в Дамаск. Они пошли и его не узнали. А узнали они его по жесту преломления хлеба. Вот это и есть самая сущность литературы. Литература доносит до нас не слова, а жест преломления хлеба. Вот если бы вы не привели этот пример, я не нашел. Вот Господь подсказал мне через вас...
Через мою оговорку.
Да, идеальную метафору. Эммаус – это сущность веры, потому что они не узнали учителя, они не узнали Христа, идя туда. Но когда он стал отделять их хлебом и рыбой, они по жесту поняли, что с ними был Христос. Вот через жест, через интонацию доносится вера, а не через те слова. И кто, как он с ними шел, и как настали эти сумерки. Это, Господи, это мой самый любимый момент священной истории.
А знаете, почему Сергей Худиев вас спрашивал про причастие, про участие
знаю,
в программе? По этому же жесту, я думаю, понять свой-чужой. Участвовал, значит, здесь. Не участвовал.
Нет.
Может быть, там другой контекст был, я, конечно, не понимаю.
Нет, это совершенно другое. Это знак принадлежности к партии. Партбилет я ему предъявить не могу и, более того, не буду.
Подождите.
Хотя надо вам сказать, что крест я ношу с большим удовольствием. Мне очень приятно его носить.
А узнавание Христа по жесту хлебопреломления – это что?
Это узнавание близкого человека по характерному для него жесту, а вовсе не знак принадлежности к общей вере или культуре. То есть он был опознан ими не по словам, а по человеческому проявлению, по голосу, по теплу. И вот точно так же мы опознаем Христа, как собака опознает хозяина. Опознаем его по его парадоксам, по его насмешкам, а не по его грозным упрекам.
Молодые люди, которые говорят, мне все это неинтересно, будет мне 30-40-50 лет, тогда разберусь. Встречаешь довольно много таких людей, особенно работая здесь на христианской станции. Что-то можно сказать сказать, что-то можно сделать, чтобы вот это зерно благодати все-таки заронить? Или можно, это только дело
можно
Бога?
Можно их утешить, можно сказать, нет, нет никакой гарантии, что ему в 40 лет будет интересно. Так поэтому... Очень многие дураками так и помрут. Совершенно не нужно. Не нужно, не нужно всех, так сказать, христианизировать. Я понимаю, что свидетельствовать о Христе – великое дело. И действительно, свидетельствовать мы обязаны. Но перевоспитывать, перевоспитание во Христе – этого мы делать совершенно не обязаны. Понимаете, вот я написал сейчас такой стишок «Бремя черных», и книга моя будет называться «Бремя черных». Там речь о том, что когда Робинзон уехал к своим... Пятница-то остался среди людоедов, и он уже не людоед, но еще не белый. И вот, в общем, его участь очень незавидна. Поэтому христианизировать, перевоспитывать – нет, это безнадежно. Мне кажется, либо человек родился таким, либо сам это понял, либо не поймет никогда. Мне кажется, это та вещь, где свидетельство не необходимо, а миссионерство опасно.
Дмитрий Быков сегодня с нами, и наше время истекло. Дмитрий, спасибо вам большое.
Истекло время передачи. Наше продолжение.
Всего доброго, благословений. Пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.